MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 248-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об LTE. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном покрытию айфонов 5S. В обзоре новинок Luminor FHD. А в кухне сайта речь идет о позиции журналиста.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Сегодняшний подкаст «Особое мнение» хочу посвятить 4G LTE. Вокруг этой темы в России есть какой-то нездоровый ажиотаж, созданный в первую очередь Министерством связи, во вторую очередь Мегафон, как выгодоприобретателем, потому что на сегодняшний день у Мегафон наибольшее число частот, диапазон частот. И, в общем-то, самое время поговорить, потому что вокруг истерии, вокруг айфонов, новых айфонов, там люди покупали, чтобы вот обязательно был LTE, Note 3 от Samsung, когда запустили, то же самое. Вот мне очень нужно, чтобы был обязательно LTE и что-то подобное. И когда я смотрел на все это, у меня возникал только один вопрос. А зачем? Ну, то есть, вот фактически, зачем это нужно? И ответа я на него не мог найти. Наверное, это сродни, ситуация сродни той, которая была в свое время с запуском Edge в России. Там получилось очень интересно. Операторы еще не поддерживали Edge, но компания Nokia уже продвигала Edge за год до этого в рекламе своих топовых бизнес-аппаратов, бизнес-телефонов, что у них есть Edge. И многие люди, приходя в салоны связи, там в Евросеть, Связной на тот момент, говорили: мы хотим обязательно телефон с Edge. Вот есть Edge, значит, это современный аппарат. И в какой-то момент продавцы отчаялись объяснять, что это услуга операторская, ее в России нет, и когда она появится, не очень понятно. То есть Edge ассоциировался с чем-то быстрым. И вот такой кунштюк сознания потребителей, он виден и сегодня с LTE. То есть LTE, значит, это смартфон современный. Если нет LTE, значит, это смартфон какой-то ущербный, не совсем полнофункциональный, назовем это так. Это, конечно, смущает, смущает в полный рост, потому что LTE – это, по сути, одна из радиотехнологий передачи данных. И действительно, если вы передаете большие объемы информации, для вас LTE просто жизненно необходим. Другой момент – сколько LTE-сетей сегодня существует, сколько стоит трафик в них и стоит ли овчинка выделки? На мой взгляд, не стоит. То есть я проживаю в Москве большую часть времени. У меня в Мегафоне есть как LTE, так и 3G трафик. Я могу сказать так, что при том покрытии 3G, которое есть у Мегафона в Москве, потребности в LTE у меня не возникает. Основные преимущества LTE на сегодняшний день – это не только большая скорость передачи данных, большая скорость передачи данных, но и маленький пинг. То есть, фактически, это основное отличие в радиоинтерфейсе. Маленький пинг нужен в таких моментах, как, например, игры. Тяжелые игрушки, шутеры или что-то подобное. Когда не только скорость требуется, но и маленький пинг. Здесь все очень хорошо. Но я не играю в игрушки. А закачать там торрент-файл какой-нибудь на гигабайт, полтора гигабайта – это 20-25 минут на обычном 3G-соединении HSDPA+. И, в общем-то, меня это не смущает. На LTE эта загрузка произойдет за там 10-15 минут. Но, тем не менее, да, я не говорю о том, что LTE не нужен. Безусловно, он нужен и постепенно будет появляться. Но я не готов, скажем так, жертвовать временем работы своего смартфона, потому что LTE у меня на смартфоне. И я не готов, наверное, в какой-то мере к тому, что все-таки LTE стоит дороже на сегодняшний момент. Если бы это были безлимитные тарифные планы, как для 3G, то, ну, вопросов не было бы, да? Вы бесплатно получаете то, что работает хорошо. Сегодня это немножко не так в большинстве городов и регионов России. Что еще хотелось бы рассмотреть, наверное, в аспекте LTE? Вот когда я говорю о том, что люди хотят получить LTE, и у меня мой хороший знакомый Сережа Кравцов, он увидел у меня ноут, у него тоже ноут, он говорит: у тебя LTE? Я говорю: нет, LTE дома лежит. Давай махнемся, давай поменяемся, потому что вот мне просто кровь из носу нужен LTE. На самом деле, зачем, не очень понятно, но вот ему хочется тоже LTE. И таких историй очень много. Много, и они показывают только одно, что сформировали действительно потребность в услуге, И второй вопрос, что, ну, насколько она сегодня реально имеет под собой подоплеку. На мой взгляд, не имеет, потому что, говоря о этой теме, она очень политизирована. Эта тема коммерческая, наверное. Большая тройка, ну или большая четверка, получив лицензии на четвертое поколение 4G LTE, там в условиях лицензии говорится, что за 3 года они должны развить и покрыть сетями, LTE-сетями, населенные пункты с числом жителей от 50 тысяч и выше. И вот тут на днях министерство разродилось тем, что они решили вдруг, что а давайте-ка даже деревни и поселки, где 500 человек и больше живет, давайте мы их тоже опутаем базовыми станциями 4G. Подход идиотский абсолютно, популистский, я бы сказал. Вот сейчас кто-то скажет, знаете, я про эту тему говорил частично в «Бирюльках», частично на радио, в нескольких передачах. И каждый раз находились люди, которые говорили, ну, Ильдар, вообще за МКАДом есть жизнь, и люди тоже хотят получать быстрый интернет. И давай все-таки вот без этого вашего московского снобизма, что только вам нужно все самое хорошее, а другим людям не нужно. У меня все время отрыв берет. Но это примерно как, зачем нужен LTE в смартфонах сегодня и почему люди его требуют. Отрыв меня берет от простого размышления, что заплатить за 4G LTE, ну, за 4G в самых дальних уголках нашей родины придется всем, даже тем, кто им не пользуется. Потому что если операторов действительно обяжут это сделать, это произойдет, ну, в общем, коллапс. Фактически, что происходит? Вообще, как устроен этот бизнес? Да? Министерство связи этого не знает, но давайте я расскажу. Я уверен, что некоторые из чиновников слушают этот подкаст, читают «Бирюльки». Послание они уже получили о том, как он работает частично. Ну, сейчас я могу рассказать или напомнить то, что они забыли. Инфраструктурное оборудование, которое получают операторы сегодня, оно закупается у ряда компаний. Huawei, Nokia, Siemens Networks, Alcatel, Lucent, ну и так далее. Эти компании поставляют оборудование в рамках длинных контрактов. Что такое длинный контракт? Это контракт, рассчитанный на несколько лет. Почему это происходит так? Да потому что, как правило, минимум на год каждый оператор планирует свои капитальные затраты, так называемый капекс. Капитальные затраты напрямую связаны с планами по строительству сетей, которые вытекают из различных документов. В частности, документов, которые принимает регулятор, когда выдает лицензии. Если регулятор говорит, что вы обязаны за 3 года построить вот так, так и так, то, соответственно, под это верстается бюджет, под это выделяются средства, и под это идет уже строительство сетей. Причем это аллокация ресурсов различных, это не только деньги. Это количество людей, которые будут строить эти базовые станции, в каких городах они будут разворачиваться и так далее и тому подобное. И когда регулятор задним числом пытается это изменить, надо понимать, что это неожиданно сказывается на стоимости проекта. Его стоимость растет несколько раз. При этом не очень понятно, зачем это нужно, но об этом поговорим чуть позже. Но интересно другое, что физически операторы в некоторых моментах не могут исполнить то, что от них просит регулятор. Физически. То есть регулятор создает условия, когда оператор виноват по умолчанию. Почему? Потому что оператор, планируя свой бюджет и заказывая оборудование, он заказывает оборудование на сроки от полугода до года. То есть, если он придет сегодня и скажет неожиданно, что, ребята, число населенных пунктов, где мне надо поставить 4G, неожиданно выросло в несколько раз. А ему скажут, ну, мы рады за вас, но оборудования нету, мы его не успеем и не сможем произвести. Это не то, что вы приходите в магазин, и на полке лежат уже какие-то вещи, которые вы можете купить. Нет, это не так. Эти вещи надо произвести, откалибровать, доставить в Россию. И производители инфраструктурного оборудования, конечно, они будут рады и довольны то, что к ним пришли новые заказы. Но произвести эти заказы и вовремя доставить их они не смогут физически. То есть мы говорим о том, что инициатива Минсвязи фактически может привести к тому, что через год начнется массово некая стройка. Второй момент связан с тем, что все эти станции надо кому-то устанавливать. На сегодняшний день оптимальное число команд по установке, оно есть у каждого оператора. Именно оптимальное число, рассчитанное на органический рост сети. Теперь представьте, что набирают огромное количество людей, которые не имеют опыта. Ну, неоткуда взяться этому опыту. Не работали они так. Как-то разбавляют опытными инженерами и засылают в поля строить. Понятно, что такое строительство будет не идеальным. Понятно, что такая сеть будет работать не идеально, она будет настроена не идеально, смонтирована не идеально и так далее и тому подобное. То есть здесь распоряжение Минсвязи, если бы оно вступило в силу, оно тоже провоцирует некий брак. Брак в качестве связи, брак в качестве установки. И для меня, знаете, вот всегда оставалось открытым вопросом, почему Министерство связи сегодня при Николае Никифорове работа выливается в какие-то политические лозунги и в прямое вредительство для отрасли. Для меня это остается открытым вопросом. Ну, это действительно вредительство, да? Люди, не подумав, запускают процессы, которые могут привести к тому, что ухудшится связь, ухудшится покрытие связи. Но при этом выгод мы никаких не получим как пользователи глобально. И люди, живущие в деревнях, и люди, живущие в больших городах. Идем дальше. Когда говорят про мобильную связь, неважно какого поколения, второго, третьего или четвертого, часто забывают, что мобильная связь, в общем-то, состоит не только из радиоинтерфейсов, а от базовых станций. Может идти радиорелейка, это радиоинтерфейс, а может идти оптиковолокно. Сегодня преимущественно идет оптиковолокно. И, например, если мы едем куда-то, ну, в небольшой город, то, скорее всего, базовые станции соединены между собой оптиковолокном. Но возникает вопрос, а наружу, вот ниточка, которая идет во внешний мир, она какая? Если это оптиковолокно, которое имеет высокую пропускную способность, то все хорошо. Если же, как правило, это не оптиковолокно, и операторы арендуют такие линии связи, там затык, это бутылочное горлышко, возникает затык именно в передаче данных вовне. То есть внутри сети, внутри себя вы можете гонять файлы или данные очень быстро. Но как только задействуются сервера, которые находятся вне вашего города, вне вашего региона, возникает проблема. Возникает проблема в том, что затык мощностей, затык. Это не проблема операторов всего. Ну, безусловно, и их проблема тоже. Да, давайте обяжем еще операторов развивать ШПД по всей стране и опорные сети. Что, в принципе, они и делают сегодня. Но другое дело, что сделать вот это все каким-то образом иначе не получится. Есть наземный сегмент, которого не избежать. Этот наземный сегмент сегодня сильно отстает от радиоинтерфейсов. Поэтому, когда мы говорим о том, что в каком-то городе есть сеть третьего поколения, но она работает плохо. Работает плохо, то есть показывает... Простой пример. Вы берете телефон в руки, телефон показывает 3G, H+, все классно, но при этом передача данных практически не работает. Это как раз-таки та проблема, о которой я говорю. Радиоинтерфейс до базовой станции, он работает отлично, то есть с высокой скоростью передачи данных, а дальше вовне ниточка вот эта, она не работает, она забита, потому что нет в вашем городе или регионе возможности выхода во внешний мир с комфортной скоростью. Вот эта проблема, об этом надо говорить. И, собственно говоря, задача Министерства связи, она многие годы в рамках там электронной России, она и заключалась в том, чтобы ликвидировать цифровое неравенство по скорости доступа в различных точках страны. Не потому, что, знаете, вкл-выкл 0-1. То есть это не двухбитное состояние, когда либо есть, либо нет интернет. Интернет должен быть с комфортной скоростью для всех. И сегодня об этом никто не говорит. Не говорит, потому что это не популярная вещь. Если замерить результаты деятельности Министерства связи именно в аспекте того, что они сделали для высокоскоростного доступа в интернет в разных уголках страны, окажется, что многие миллиарды рублей... Электронная Россия стоила больше 24 миллиардов рублей. Но там разные программы были, но тем не менее... То есть, все это было закопано куда-то, сожжено, и мы не получили то, зачем мы это делали. Это наши народные деньги закопаны фактически. Поэтому, когда идет речь вот такая популистская, 4G в каждый дом, в каждую деревню, у меня возникает вопрос, да, зачем, если у нас нет сегодня инфраструктуры, которая бы к этой деревне подходила и позволяла прокачать эти данные? То есть, как 3G не работал, так и 4G не будет работать фактически. Есть еще статистика, она вещь упрямая, есть статистика, которая показывает, а что происходит, собственно говоря, с 3G в небольших населенных пунктах в регионах. Можно взять и поднять эту статистику по дотационным регионам, где у людей зарплата, средняя зарплата 11-12 тысяч рублей. И для них там тарифный план на передачу данных безлимитную в 200-300 рублей кажется уже достаточно дорогим. Ну, или не кажется, а действительно является достаточно дорогим. При этом является фактически единственной альтернативой медленному проводному интернету или там последней миле, которой нет. Вот здесь мы сталкиваемся с тем, что да, есть те, кто потребляют интернет, но при этом огромное количество тех, кто не потребляет его. Почему? Да потому что у них нет потребности. Смотрим соцдем по этим поселкам, деревням. Соцдем показывает, что средний возраст жителей в очень маленьких населенных пунктах, он за 50. За 50 лет. То есть там молодых людей практически нету сегодня. Это тоже говорит о том, что людям интернет, он не нужен не потому, что он не нужен, да, а потому, что они не умеют им пользоваться. Компьютера зачастую нет. Вот появляются смартфоны, планшеты, и люди начинают обучаться. Но они не потребляют трафик в огромных количествах. Вот о чем надо говорить. Нет потребления трафика в таких количествах, чтобы говорить о том, что 3G не хватает или 4G нужен. Этого не существует. И на сегодняшний день емкость операторов в регионах, именно вот в таких небольших городах, емкость сети, их сети, она загружена на 25-30%. Но при этом емкость внешнего канала может быть загружена на 100, 120, 130% в пиковой нагрузке, когда просто людей откидывает, а им приходится ждать по несколько десятков минут, чтобы там загрузить одну простую страничку. То есть вот эта проблема. И вот встрой 4G эту проблему никак не решает. Даже усугубляет ее. Назовем вещи своими именами. Поэтому сегодня вокруг 4G, конечно, наворотили очень много всего. И очень интересно, как будет развиваться эта технология. Операторы, конечно же, не спешат. Не спешат, потому что подобная же ситуация есть и в крупных городах, где 3G вполне справляется со своей задачей. Но при этом модернизация сетей, текущая модернизация сетей, подразумевает, что многие 3G базовые станции, они превращаются в 4G базовые станции. Это мировой опыт, и мировой опыт достаточно позитивный. Швеция, скандинавские страны, кто первыми вводили 4G, неоднократно ездил смотреть, как это происходит. Фактически те же самые базовые станции 3G, которые стояли на крышах, к ним подводят просто уже оптиковолокно, то есть это не коаксиальные кабели. Оптиковолокно подводят для того, чтобы увеличить скорость передачи данных. И они между собой соединены были изначально оптиковолокном. То есть и вот здесь уже происходит качественный скачок. Модернизация станции 3G в 4G стоит не так дорого, как переход от второго поколения к третьему поколению. Это тоже надо понимать. И сегодня основным, наверное, ресурсом является частотный ресурс. Мегафон, благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову, который, ну, я не стесняюсь его хвалить и хвалил очень много раз, это человек, который без преуменьшения гениален, потому что он умеет собирать активы очень четко, очень мудро, в один такой, знаете, кулак, когда в одной руке сосредоточены стратегически все активы. И покупка Йоты, покупка Скартелла – это одна из таких историй, когда, получив частоты Скартелла, торговая марка Йота, на четвертое поколение, Мегафон неожиданно оказался в преимущественном положении на рынке по отношению к другим операторам. Что бы другие операторы не делали, у Мегафона больше полоса частот в 4G. И, соответственно, на сегодняшний день емкость сети и скорость и прочие вещи, они будут более развиты именно в Мегафоне, чем где-то еще. Просто в силу того, что Мегафон имеет такое преимущество. И говоря об этом, мне кажется, надо понимать, что, ну, можно по-разному развивать, да, это вопрос инвестиций, вопрос капитальных затрат, но, тем не менее, сегодня Мегафон идет в этом направлении и тоже раскачивает лодку, рекламирует LTE-устройство, продвигает LTE-устройство очень активно. И здесь мы сталкиваемся с тем, что люди это слышат и, знаете, это как в поговорке: «Слышал звон, да не знаю, где он». Вот многие люди слышат слово LTE, LTE, LTE и хотят это LTE каким-то образом получить. Интересно, да, безусловно, насколько это нужно сегодня. Я думаю, не очень нужно. То есть в больших городах, таких как Москва, да, наверное, LTE даст кому-то какие-то преимущества, но они будут не очень большими. Через год об LTE можно будет говорить уже в более серьезном аспекте, то есть в 2014 году, в сентябре 2014 года, можно будет говорить, что LTE уже становится необходимостью, потому что потребление трафика, конечно же, вырастет. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать это, потому что прокачка трафика по мобильным сетям ежегодно растет в несколько раз в России. То есть есть прирост. Появляются новые сервисы, появляются новые возможности, и люди ими пользуются, пользуются очень активно. Но приведу один пример. До появления безлимитных тарифных планов на мобильный интернет, конечно же, мы считали мегабайты. Сегодня мы перестали это делать, потому что, ну, у нас безлимит, без ограничения скорости, особенно если... Или там большой пакет данных, там 10-15 гигабайт. Люди включают на своих Android-телефонах, на айфонах синхронизацию фотографий с облаком. И, в общем-то, даже не думают о том, а какой объем они занимают. Вот главное, что удобно. Удобно, не надо думать. В облако загружаются все фотографии автоматически. Можно настроить через Wi-Fi, можно настроить через сотовую сеть. У меня вот настроено через сотовую сеть. Я фотографирую много, но при этом я особо не забочусь о том, что происходит и как. И для меня это очень хорошо. Я вспомнил о том, что я обещал выслать фотографии давно своим друзьям и записал сейчас в дела. Отвлекся на это. Если говорить о вот происходящем, для меня становится очень важным моментом то, что действительно мы переходим к новому поколению, но операторы развивать будут его постепенно, это правильно. Миграция на новое поколение должна происходить постепенно, она не должна быть, знаете, вот 1 числа везде во всех городах появляется 4G, не нужен он по потреблению. Не нужен. Понятно, что кому-то обидно. Вот сидит энтузиаст один технологии в деревне Нью-Васюки, ему очень нужен 4G LTE. Зачем, не очень понятно, вот ему хочется. Ради одного человека построить как бы сеть, ну, мне кажется, это очень расточительно. Мы, конечно, богатая страна, но не настолько. Почему мы не строим тогда там суперсовременные клинические комплексы? Почему мы не строим аэродромы в маленьких городах и селах? Ведь тоже людям это нужно, наверное. Но почему-то козлом отпущения оказывается сотовая связь, которую надо провести в каждый уголок страны, даже если там нет спроса именно на новые услуги. И вот это меня ставит, конечно, в тупик. То, что Министерство связи подливает огонь, подливает масло в огонь в данном аспекте, это совершенно очевидно. Более того, они формируют среду, в которой фактически развитие 4G встает под большой вопрос. Они не помогают отрасли развиваться, а скорее мешают, ставят палки в колеса. Мне это не кажется правильным, и поэтому я считаю, что все должно быть несколько иначе, и то, что Минэкономразвитие, ФАС, операторы все единым фронтом выступили против вот этой инициативы Министерства связи, показывает, и Министерство обороны, к слову сказать, тоже показывает, что, в общем-то, все люди адекватно оценивают происходящее, в отличие от министерства, которое должно этим заниматься. Вот глупость, казалось бы, но вот эта глупость происходит на наших глазах. С вами был Эльдар Муртазин. Мы говорили про 4G, про LTE. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш подкаст. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня хочу с вами поговорить о разных вещах и явлениях. Например, про... Ну, давайте поговорим хотя бы Сейчас посмотрю вот вокруг из того все, что тут у меня вот рядышком лежит. Найду какую-нибудь замечательную вещь и расскажу вам. Ну, например, давайте поговорим про покрытие iPhone 5s. Как многие из вас знают, у 5-го айфона покрытие, у черного особенно, очень быстро приходило в негодность. Причем в совершенную негодность, то есть там все обтиралось на торцах, все обтиралось на вот этих вот уголках между торцами и лицевой задней панелью. Я за, ну вот когда, собственно, почти за год, то есть мой аппарат был куплен первый день продаж в прошлом году, использовался ровно того момента, как появился в продаже iPhone 5s, и после этого, в общем-то, я пытаюсь вот сейчас активно уничтожить iPhone 5s, посмотреть, что с ним будет, если таскать без чехлов или постоянно напяливая и снимая чехлы, то есть как себя поведет покрытие. Пятерка у меня вся облезла, и вы об этом прекрасно знаете. Вы можете зайти почитать опыт эксплуатации iPhone 5. Соответственно, соответственно, 5s за уже скоро как месяц эксплуатации показывает гораздо лучшие результаты. И да, здесь есть такие микроскопические совершенно отметинки, но в целом покрытие остается таким же, как и было. То есть прям такого кошмара и ужаса, как был у iPhone 5, тут нет. Что это значит? Это значит, что, естественно, в компании Apple серьезно подошли к проблеме и что-то тут намутили, изменили с покрытием, что-то сделали иначе. И я вот могу заметить, что здесь на самых-самых торцах, то есть краска на торцах, а краска сдирается или появляются какие-то вот полосочки тоненькие именно вот на этих вот уголках. Не более, не менее того. Пока у меня аппарат еще, правда, не падал серьезно, как пятый. Пятый у меня летал на кафель, на асфальт, на бетон. Вот, но в целом хочу сказать, что покрытие здесь лучше. И... опять я зеваю так сладко. Вы меня, надеюсь, простите. Короче говоря, покрытие здесь лучше. И можете не думать о том, чтобы сразу запасаться пленками, чехлами и другой ерундой для использования вместе с вашим замечательным iPhone 5s. Кстати, 25 числа начнутся продажи в России. Ценники европейские, соответственно, ценники конские. То есть топовая версия iPhone 5s стоит порядка, дай бог памяти, 39 990. Сумма, мягко говоря, внушительная. И многие говорят, что на самом деле за эти деньги не купят, а купят американский. Ну, не знаю, выбирайте сами. Насчет LTE сейчас тут буквально безумие. А уровень безумия вы можете отследить сами, если зайдете на сайт замечательный fopda.com или .ru. Я не помню точно, как там точно это произносится. Короче говоря, на этом сайте вы можете увидеть воочию, насколько людей зацепило LTE. И как это неудивительно, ну, хотя в этом на самом деле ничего удивительного нет, потому что как только появляется новый iPhone, тут всплывают и самые разные темы с ним связанные. Они порой могут касаться вообще всех устройств. Так вот, насчет LTE. После того, как iPhone 5C и iPhone 5s, ввезенных в Россию, не стало работать нормально LTE, люди принялись выдумывать разные тому объяснения, разные способы, как заработать. Стали приводить в пример каких-то вымышленных друзей, у которых все работает и так далее и тому подобное. То есть все это не прекращается. И теперь даже самые обычные люди знают про проблемы с LTE, знают о том, что там LTE это очень важно, нужно. То есть буквально вот до этого никто не обращал внимания вообще, а сейчас это понадобилось вдруг всем. Ну, приведу вам банальный пример. Вот есть у меня приятель, вот он продавал iPhone 5s, привезенный из США. Продавал через Авито, по-моему. Писали ему девушки. У него был аппарат золотого цвета. Несколько девушек. И представьте себе, что все они задавали ему так или иначе вопрос о том, поддерживается ЛТИ. Хотя он сразу написал, что аппарат американский, ЛТИ не поддерживается. То, что люди у нас не читают то, что написано, это понятно. И вообще во всем мире не читают то, что написано. И для надежности всегда надо спросить. Ясно, окей. Другой вопрос, когда он там одну спросил в телефонном разговоре, а зачем это вам вообще нужно, вот она просто сказала там довольно грубо, что нужно, и типа все. Но девушки очень не любят, когда им намекают о том, что они сами не понимают, какую ерунду они несут. Так вот, когда сказали ей про ЛТЕ, то прям вообще там нужно, нужно все, раз нет у вас ЛТЕ, значит все, до свидания, я вас ничего покупать не буду. Что это за бред? Скажите мне, пожалуйста, почему так всем вдруг понадобился ЛТИ, если, допустим, ну я не знаю, вот есть 3G у меня в 5S, и есть везде точки доступа Wi-Fi. Дома, на работе, там, в кафе рядом с работой, в кафе рядом с домом, открытые точки, там, допустим, где-то в местах, где бывает гуляю, там. Да даже за городом есть Wi-Fi, если уж на то пошло. В 20 километрах от Москвы есть у меня Wi-Fi. Вполне стоит, вся семья им пользуется. Зачем нужно ЛТИ? Да, естественно, если бы у нас все это поддерживалось, если бы мой прекрасный оператор Билайн там это бы поддерживал, если бы у меня был ЛТИ, если бы у меня был скоростной интернет, я бы очень быстро к этому привык и использовал его бы в повседневной деятельности. Окей, слушал бы SoundCloud в машине чаще, потому что сейчас иногда бывает там заедает и нельзя нормально слушать. Особенно чем дальше от Москвы, тем это все заметней. Но так вообще в принципе это все вот какая-то надуманная, высунутая из пальца истерия, когда люди пытаются себе получить какую-то вещь, которая им на самом деле не нужна, но вроде как нужна. Вот не более того. И всем замечательным там людям, которые на FOPDA или на других там сайтах, других источниках это все пытаются там как-то педалировать, ну, как бы честь вам и хвала, дорогие друзья. Это все очень, конечно, правильно, но только от этого слегка попахивает безумием. Еще раз повторюсь. Про ЛТИ вообще как бы речи не было, и все это тихо само там само собой как-то там жило. И уже давно оно живет-то, кстати, да. Но оставалось незамеченным для широких масс до того, как появились iPhone 5C, 5S с неработающим ЛТИ в России. Парадокс, но это есть такая вот штука. То есть имейте в виду. Опять же, тут новые спекуляции появляются. Там стоило написать о том, что начинаются продажи как официальных iPhone в России, как тут же в Твиттере понесли слухи, что вот сейчас все как бы там начнется. Кто вам сказал? С чего? То есть, ну, не знаю. Не могу ничего вам про это сказать, но и не хочу поддерживать слухи, поэтому вообще лучше промолчу. А что еще сказать вам, дорогие друзья, в этом коротком подкасте «Штучки», который я записываю в понедельник, сидя в офисе один и слышу за дверью, как гремят ведрами уборщицы. У меня вот есть замечательное устройство Blue Lounge под названием Key. Это такой ключ, от него... Ну, в общем, это ключ с штекером Lightning с одной стороны и штекером USB с другой стороны. Знаете, просто у меня бывают такие случаи, когда, несмотря ни на что, я забываю кабель для компьютера. Для зарядки iPhone, там, iPad mini. А мне уже пришлось даже купить себе еще один кабель, пойти в Белом Ветре. Вот, хотя там это было проблематично, потому что продавцы до сих пор толком не понимают, что такое кабель Lightning. И я пришел в Белый Ветер, недалеко от метро Академическое, и попросил кабель Lightning, меня попросили его показать, какой он. Спутали с Thunderbolt'ом. Кабель Lightning там был, я его купил, принес в офис, хотел тут оставить, в итоге как так вышел, забрал с собой, кинул где-то в другом месте, ну и в общем, вот. Часто бывает, что приезжая в офис, мне приходится использовать как внешний аккумулятор машину. И если нет кабеля, ходить подзаряжать, сидеть по 10 минут, ждать, когда там 10-15 минут, пока хотя бы будет 20% заряда на айфоне, чтобы можно было его использовать. Вот, Потом пошел в белый ветер, там не было кабеля Lightning однажды. Купил там переходник короткий. Вот стоит тут аудиосистема Pioneer для четверки. Ну, с разъемом для четверки, еще с 30-пином. Купил переходник короткий, тоже с разъемом Lightning. Хочу заметить, что звук, конечно, передается. Вот, но зарядка происходит очень медленно, и аудиосистема почему-то периодически отключает iPhone. Вот, подключает его снова. Все это происходит самостоятельно, но за несколько часов буквально до 50% удалось зарядить. Это, конечно, меня не очень радует. Так вот, Blue Lounge Key мне подарили коллеги посмотреть, во-первых, познакомиться с фирмой, хотя я с ней ушабщина знаком, во-вторых, познакомиться с этим замечательным продуктом. Так вот, это ключ, примерно как обычный ключ, может быть, чуть шире. Там есть такой верхняя часть этого ключа из алюминия, и там есть типа кнопка для того, чтобы вытащить сам адаптер. Вы подключаете к ноутбуку и всовываете, соответственно, ваш iPhone. iPhone-ноутбук. Такая получается конструкция, где нет никаких гнущихся частей. Под прямым углом должен ваш iPhone лежать на столе рядом или iPad mini и заряжаться. Вот, я этот ключ, честно, положил в самый дальний уголок сумки, чтобы уже теперь никогда его не забывать. На мой взгляд, штука совершенно классная. Вот я читал обзор на iPhones, и там они как-то умудрились, ребят, сломать. Не знаю, у меня пока ничего вроде тут не произошло. Хочу сказать одно, что с такими вещами браков порой встречается очень много. Ну, например, Скош есть такая фирма. У них там были брелки вот эти еще с 30-пиновым разъемом. Такой маленький брелочек, где он соединяется. Я писал про него на Mobile Review. Очень полезная штука, но там было очень много брака. То есть у меня знакомый закупал партию, по-моему, штук 30, и там оказалось около 5 или 7 бракованных. Вот с Blue Lounge не знаю, какая история. У них очень хорошие рюкзаки и сумки у этой фирмы. Очень любопытные там сейчас есть подставки для айфона. Вот, ну и Kia — это, в принципе, такая хорошая тема, потому что, ну, кстати, она еще прошла сертификацию Apple, то есть ее можно смело покупать, использовать и так далее. MFI, то есть она прошла, Made for iPod, iPhone, iPad. Вот, есть там, по-моему, в двух вариантах, черный и белый. Мне достался белый. Ну, в общем, очень нравится на самом деле вещь. Я ее уже один раз даже использовал, когда в очередной раз забыл кабель. В общем, у меня как-то так получается, что то дома кабели там штук 5 или 6 в разных углах валяются, ну, с Lightning уже теперь, то на работе. Но как-то сделать вот это все поровну, поделить, не хватает времени, и поэтому спасают вот такие вот вещи, припасенные и запрятанные на черный день. В общем-то, на этом все, дорогие друзья. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. Сегодняшний обзор я хочу посвятить флагману линейки Fly Luminor FHD. FHD – это Full HD. Полное название модели – IQ453 Quad. Фактически в названии уже заложено то, что умеет Luminor делать, а именно, что у него Full HD экран 5-дюймовый и Quad-Core, то есть 4-ядерный процессор. Конечно, процессор MTK, это 6589, турбированный с буковкой T. Но таких аппаратов появляется все больше и больше. Например, это Idol X Ultra от Alcatel компании TCL. Но в отличие от них, в общем-то, у аппарата от Fly есть несколько других изюминок. Ну, во-первых, это первый флагман компании, который вообще планировали продавать по 17 тысяч рублей. Но потом опомнились и поставили ценник 15 тысяч рублей. Это достаточно дорого, с одной стороны. Но, с другой стороны, за эти характеристики кажется, что и не так уж дорого. Прообразом этого аппарата послужила модель от G1. Ну, в общем-то, они ничем не отличаются фактически, за исключением того, что здесь написано Fly. G1, безусловно, можно купить дешевле, но там нет локализации, там есть только английский язык, насколько я помню, русского нету. Памяти здесь также несколько больше, чем в оригинальном аппарате. То есть 1 гигабайт оперативной памяти расширили до 2 гигабайт. Но самое главное, встроенной памяти 32 гигабайта, и это некое конкурентное преимущество. С другой стороны, здесь нет карт памяти, И это, в общем-то, расстраивает. Пластиковый моноблок. В комплект входит такой чехольчик, который можно сразу одеть на него. Черного цвета аппарат, такой матовый, если хотите. На задней стороне 13-мегапиксельная камера. Модуль Sony Exmor стоит. Снимает средне. Но вообще 13 мегапикселей от производителей второго эшелона всегда сегодня снимает средне по сравнению с тем же Samsung или iPhone. Уступают явно. Хорошая IPS-матрица. Разрешение 1920 на 1080 точек. То есть действительно матрица неплохая. И мне кажется, по экрану этот аппарат выглядит, в общем-то, очень хорошо. Он чем-то сравним с Alcatel, но проигрывает тому же Samsung по цветопередаче, по яркости, где стоит Super AMOLED. Samsung, конечно же, Galaxy S4, речь об этом идет. Встроенная батарейка небольшая, 2000 мАч. И, на мой взгляд, это является своего рода недостатком, потому что, ну, все-таки маленькая батарейка. При активном использовании аппарата хватает на один день, на одни сутки. При этом одна только сим-карта, не две сим-карты, как это стало привычно для китайских телефонов. В телефонах это микросим обычная. При этом 3G аппарат, то есть LTE здесь нету. Из особенностей, наверное, я хотел бы отметить то, что фронтальная камера имеет тоже высокое разрешение, 5 мегапикселей. И это, в общем-то, неплохо, но вопрос, да, нужна она вам или нет. Вопрос остается открытым. Вообще, по начинке современный аппарат абсолютно. По эргономике он такой квадратненький, неплохой. Музыку играет неплохо. Если говорить про Android внутри, никаких оболочек. Это чистый Android 4.2. Возможно, обновление на более новые версии, но это вообще отдельная история. При этом сюда, скажем, слово «напихали», наверное, неправильно. Сюда предустановили много программ, как это любят делать в офлайне. Ну, например, Texas Poker, такой техасский покер. Там такая блондинка грудастенькая. И рядом Change Yo-Yo, некая игрушка. U-Bank есть. Ну, Internet Security, PSB Mobile, Промсвязьбанк. Ну, и тому подобные приложения. То есть, фактически, как мне кажется, ну, это не очень хорошо по многим причинам, когда есть вот такое огромное количество приложений, не очень понятно, зачем нужно. Есть при этом обычный маркет, гугловский Play Market, то есть вы можете спокойно загружать все ваши приложения и пользоваться ими. Для меня остается открытым вопрос, для кого этот аппарат. То есть люди, покупающие, наверное, за 15 тысяч рублей аппарат, они на марку все-таки смотрят, с одной стороны. С другой стороны, по соотношению цена-качество, модель получилась интересной. И прямой конкурент ей Idol X. Idol X от Alcatel, который стоит чуть дешевле, 14 тысяч рублей. Но преимущественно характеристики те же самые. Плюс-минус качество камер, наверное, сравнимо. Здесь оно чуть получше. Но они очень сравнимы, скажем так, эти аппараты. Они примерно одной категории. Я не описал бы разницу в 1000 рублей, как, особенно при более богатом комплекте поставки, как что-то критическое, то, что вот просто кинет людей в объятия именно Fly или именно Alcatel. Но Luminor получился моделью дорогой достаточно для Fly, и поэтому она интересна. А пойдут ли люди, которые привыкли потреблять Fly, покупать такую модель? Для меня этот вопрос остается, откровенно говоря, открытым. Потому что я не знаю, будут они покупать или нет. Посмотрим. Это самое интересное в этой модели. То есть, что с ней будет происходить на рынке. Все остальное, в общем-то, можно будет прочитать в обзоре, посмотреть фотографии с камеры телефона, видео. Там обсуждать особо, честно признаюсь, нечего. Типичная модель. Но на общем фоне достаточно интересно. Интересно именно по своим характеристикам, потому что, ну, многие не хотят покупать там Galaxy S4, например, и считают, что цена в 25-30 тысяч рублей сильно завышена. Но, с другой стороны, вот этот аппарат предлагает реальную альтернативу, так же, как Alcatel до него. Читаем обзор. В нем все будет рассказано. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. MobileReview.com.
Кухня сайта.
Всем привет. Тема дракона не покидает меня. И в этой кухне сайта я хотел бы поговорить о том, ну, о позиции журналиста, о позиции человека, наверное, в жизни. Потому что с каждым днем происходящее вокруг заставляет меня думать об этом все больше и больше. И этого не избежать никак. Я очень часто в кухне сайта возвращаюсь к теме гражданской ответственности или негражданской ответственности человека, который имеет влияние на других людей. А журналистика – это мир, который позволяет, в общем-то... У нас есть инструменты для того, чтобы изменять мир к лучшему или к худшему. И когда люди занимают нейтральную позицию и говорят, вот я знаю про зло некое, но я про него не скажу, потому что Дима, Вася, Коля, они классные люди, мне с ними, наверное, комфортно или приятно, что они со мной общаются, обращают на меня внимание. И, в общем-то, они абсолютно не похожи на дракона. Они не дракон. И, возможно, они делают какое-то зло, но это зло небольшое, маленькое, и с ним можно смириться, потому что всегда есть вокруг какие-то люди, которые намного более, большие злодеи, назовем это так. И в силу этого люди не конфликтуют, люди закрывают глаза на какие-то моменты. И получается, что, в общем-то, мы так и живем. Живем, когда это зло существует, процветает, неважно, маленькое оно или большое, и, в общем-то, никто по рукам ему не даст. А страдают другие люди, которые для нас, наверное, далеки страдают люди. Знаете, когда у меня был мастер-класс в регионах, один из местных журналистов, такой дока, подкованный, неглупый человек, сказал простую фразу, что... Если люди позволяют себя обманывать, значит, они дураки, лохи, и это их судьба. Лох – это судьба, вот по сути, как он сформулировал все это. Может быть, я идеалистично смотрю на вот такие вещи, но я считаю, что нельзя позволять особенно, да, если у тебя есть твой рубеж обороны, твоя работа, твоя область, в которой ты что-то из себя представляешь или хочешь представлять. Нельзя спускать другим людям, которые пытаются делать что-то гадкое или неправильное в твоей области. Но это просто неправильно. Это портит карму. Это не дает вам возможности жить нормально. Но для того, чтобы понимать предметно, о чем я говорю, что такое мой рубеж обороны, что такое для меня, наверное, то, что я считаю в кавычках своим. Безусловно, это телеком. Безусловно, это все, что связано с устройствами, с операторами. И если я вижу какую-то несправедливость, глобальную или локальную, не суть важно, которую я могу исправить или повлиять на ситуацию, конечно, я ввязываюсь в драку. Конечно, это не приносит мне или ресурсу никакой отдачи. Скорее, это приносит там испорченные отношения, потому что люди хорошие, по сути, да. Я готов с ними общаться, я общаюсь с ними. Но остается осадочек, знаете, ложечки нашлись, осадочек остался, потому что, ну вот мы такие классные, мы с тобой работаем, мы тебе даем деньги за рекламу, а вот ты, когда мы промахнулись, или кто-то нас подставил, или еще что-то произошло, мошенники нехорошие смошенничали, а мы не хотим возвращать эти деньги, а ты встаешь на защиту людей, которых обманули. Но они же сами позволили себя обмануть, зачем их защищать? И вот тут возникает вопрос, что да, действительно, с точки зрения, наверное, бизнеса, мне надо просто молчать в тряпочку и говорить о том, что ну, это действительно проблема людей. Больше того, наша позиция, которую мы занимаем последовательно многие годы, она не популярна. Не популярна у тех же читателей, например. Потому что наши читатели очень часто говорят, ну вот обманули этих людей, значит, они лохи. Вот. И это... Позиция очень распространенная. Мне она претит по одной простой причине. Я честно могу сказать, что я наверняка тоже лох во многих областях. То есть человек, продавая мне кофемашину, может мне наговорить стрекорба, я поверю, и потом выяснится, что это неправда. Осадочек останется, потому что ну, вот мне продали кофемашину, в которой нарисовали космические функции, а их нету. То же самое, покупая автомобиль, я могу услышать все, что угодно, любую неправду, и вылезет она только через месяц-два после того, как я начну ездить активно на этой машине. Приятно это? Нет, неприятно. Втюхали мне что-то, как там лоху, назовем это так, да, безусловно. Но хорошо это или плохо? Мне кажется, это плохо, потому что сегодня ты обманываешь на своем рубеже. То есть это даже не рубеж, это такая, знаете, пропускной пункт, через который все проезжают, даже не предъявляя документы. Ты обманываешь человека, встаешь на позицию компании, надо что-то втюхать. Я говорю сейчас не про продавцов, да, которые по долгу службы, а про журналистов, которые... Ну, хорошо, приведу другой пример, который очень забавный, наверное. У меня есть мой хороший товарищ, он автомобильный журналист. Пишет про машины. И я, выбирая машину, читал там его статью про эту модель. В превосходных тонах написанную. То есть, вот создавалось впечатление, что это суперавтомобиль, который не ломается практически. И прочее, прочее, прочее. И просто для острастки я ему позвонил и говорю: «Привет! Вот я прочитал твою статью. Как ты считаешь, стоит ли мне взять эту машину?» Такое долгое молчание в ответ. «Знаешь, брат, не бери эту машину». Я говорю: «Ну, как же так?» «Понимаешь, брат, там вот есть такие-то, такие-то, такие-то проблемы. А этот автомобильный бренд, он наш большой рекламодатель, и я не мог просто про это написать». Знаете, вот, ну, человек сдал свой рубеж обороны, сдал просто ради того, чтобы получать какие-то рекламные деньги. Это неправильно. Опять-таки подчеркну, возможно, у меня идеалистичное представление о мире, но действительно, когда тебя бьют со всех сторон, с одной стороны, у тебя забирают деньги, с другой стороны, тебя все равно обвиняют в том, что ты как-то неправильно описал продукт. Вообще находятся всегда люди, которые занимают вот такую позицию. Что бы ты ни написал, найдутся люди, которые скажут, что это проплаченный материал и прочее, прочее. Это очень сильно угнетает многих журналистов, потому что они считают, что они работают для этих людей. Что, в принципе, так и является. Но, как мне кажется, главное не соврать перед самим собой, остаться честным с собой и не писать всякую шнягу просто для того, чтобы получить какие-то деньги в виде рекламных бюджетов и прочего-прочего. И вот здесь тоже очень важно. У меня в жизни было несколько моментов, когда мне предлагали разные совершенно деньги за то, чтобы... Я даже не то, чтобы писал о чем-то хорошо, а я просто забывал о какой-то теме. Ну, вот там, ну, не знаю, тема Нойки, да? Когда люди говорили о том, что у тебя будет вот такой бюджет, 50 тысяч долларов в месяц, это будет бюджет, дополнительный бюджет к твоим доходам, который ты сможешь тратить как угодно, все официально, все хорошо. Выходили они через дистрибьютора, который говорил просто о том, что вот давай мы сейчас эту тему всю забудем и будем жить по-новому, будет у тебя реклама, будет все хорошо. Но это же неправильно. Неправильно в том аспекте, что... Ну, так не получается. Там, работая с компанией Microsoft, мы делали и продолжаем там делать какое-то количество рекламных проектов за деньги, да, на правах рекламы. И встречаясь с ребятами, мы когда обсуждаем там эффективность этих проектов, то, что мы делаем, там периодически возникает тема того, что а давай вот ты там будешь писать редакционные материалы про нас. И я, честно говорю, сразу отвечаю, что мне это не интересно, потому что тем как таковых нету, а когда темы возникают, да, я, безусловно, пишу. Темы такие коренные, ломка, перестройка компании. Как правило, это происходит раз в полгода, раз в год, когда все меняется, все запускается с нуля и прочее, прочее. То есть на сегодняшний день там, я не вижу смысла в огромном количестве редакционных материалов для системы, которые не пользуются спросом, назовем так, среди наших читателей. Это, ну, это просто простой расчет, что делать это и привлекать там аудиторию именно в режиме таком, что давайте каждый день читать про Windows Phone, но это неинтересно, это надоедает. Мы же все-таки про то, чтобы сделать нашим читателям интересно, сделать так, чтобы редакционные материалы читались, и людям было интересно выбирать, смотреть на то, что есть, как это есть и прочее, прочее. То есть здесь, конечно, вступает в противоречие все и вся. Но когда мне задают вопрос, что для вас на первом месте, бизнес или журналистика, конечно, журналистика. Это уникальная ситуация, когда проектом руководит человек, которому он, а, принадлежит, б, который деньги ставит не на первый план. На первый план интересность для людей. Это не пустые заявления. Но, честно скажу, да, напрягает, когда тебя каждый раз, там, тебя, твою команду обвиняют в том, против чего вы боретесь. И вот эти обвинения, они не достигают цели, потому что, знаете, можно оскорбить человека, когда ты говоришь правду. И вот именно правда, сказанная вслух, она задевает человека, вызывает какую-то острую реакцию. А когда говорятся досужие домыслы, то, ну, они не задевают абсолютно. Тоже интересное наблюдение. Очень часто после таких подкастов, где я пытаюсь объяснить свою позицию, рассказать о том, что мы делаем, почему, как я вижу мир, очень часто всегда находятся люди, которые говорят: зря вы оправдываетесь. Ну, то есть воспринимаются вот такие откровенные разговоры как попытка оправдаться за что-то. Я никогда ни за что не оправдываюсь, потому что в каждый момент своей жизни я делаю то, что считаю должным и нужным. В каждый момент своей жизни. То есть я могу принести извинения тем или иным людям, когда я заблуждался или ошибался на их счет. Такое тоже бывает, но редко. Но оправдываться – такая глупость, мне кажется. Так вот, если говорить о современных драконах, когда журналисты засовывают свои языки куда подальше и молчат, то их огромное количество вокруг нас. И, понимаете, ведь журналист, он работает не в безвоздушном пространстве, он работает с компаниями, он общается с этими компаниями. И тут можно становиться персоной нон-грата у многих производителей, а можно там пытаться с ними работать как-то. Каждый выбирает для себя что-то определенное. Как мне кажется, на сегодняшний день, если говорить о том, что происходит, вокруг нас огромное количество тем, которые могут остаться без внимания, и там можно на них не обратить ровным счетом, ну, называя вещи своими именами, пройти мимо. Например, возьмем в соседней части про 4G, я критиковал Министерство связи Российской Федерации, Никифорова лично, министра связи, и параллельно, в общем-то, говорил об этом же в Бирюльках и на радио. Я очень часто выступаю с критикой Министерства связи. Не потому, что его принято критиковать. Скорее, сегодня из отрасли люди, которые зависят от министерства, все заняли такую позицию странную. Мы не хотим конфликтовать, да? Вот мы приватно можем что-то сказать, что неправильно происходит. Но под своими именами выступить и сказать, что, ребят, вы делаете полную ерунду, мы не хотим и не будем. И публика видит какие-то сфары вокруг переносимости номеров, где ответственность переставляется то с министерства на операторов, то, ну, и так далее по кругу. Фактически же проблема основная в том, что Министерство связи сегодня является реакционным и не работает вообще. То есть эти люди не осуществляют свою прямую деятельность, они не работают. Поэтому можно говорить о том, что сегодня это одно из самых бесполезных ведомств в стране. Наверное, я не знаю, как работают другие ведомства. Но судя даже по реакции Минэкономразвития, ФАС, Минобороны на те инициативы, которые Министерство связи пытается протолкнуть в жизнь, оно является самым реакционным из всех. Потому что люди из соседних министерств понимают, что, ну, это глупость просто, которая происходит. И люди об этом не говорят. То есть люди проходят мимо, завуалированно делают намеки, и знающий должен понять из этих намеков что-то. Это полная ерунда. То есть полная ерунда, которая, ну, как мне кажется, она неправильная. Приведу просто простой пример, о котором, как мне кажется, надо кричать, бить в трубы и говорить о том, что, ребята, вы просто неправы. Неправы во всех смыслах. Когда они пытались ввести переносимость номеров 1 декабря, они не смогли этого сделать. Но дальше они... Сейчас я найду просто это. Они сделали... Сейчас. Значит, они сделали простую вещь. Когда операторы базы данных по по переносимости номеров выбрали не того, которого хотело Министерство связи, выбрали, надавили, правительство надавило фактически для того, чтобы запустить срок. То есть Министерство связи за год не смогло выбрать, провести тендер. В итоге правительство назначило... Ну, знаете, это правильная позиция. Не можешь выбрать сам, не способен, недееспособен. Мы выберем за тебя, выбрали. Так что сделало министерство? Чиновники просто решили, ага, а мы тогда им деньги платить не будем. Давайте-ка вы, ребята, месяц, точнее квартал, 3 месяца после запуска услуги поработаете бесплатно, а дальше мы подумаем, сколько денег вам платить в принципе. Знаете, это вот, ну, это же идиотизм. Это подход, который, ну, нельзя, это не просто глупость. Это я не знаю, как назвать это. Я могу сказать, что это просто полная какая-то нескончаемая ерунда, если не сказать хуже. То есть драконов вокруг нас существует огромное количество, и не составляет проблемы найти их и бороться с этим. Причем, знаете, самое смешное, что ребята из министерства, каждый по отдельности, он очень неплохой, милый, добрый и, в общем-то, не производит впечатления дракона. Все вместе они превращаются, я не знаю даже, как это назвать. Они делают такие вещи, от которых, в общем-то, волосы шевелятся, потому что они делают все для того, чтобы создать де-факто коррупционные схемы в отрасли. Они делают, прикладывают огромные усилия для того, чтобы не работать. Ну, приведу просто простой пример. Марк Шмулевич, заместитель министра связи. Меня выбесило просто его интервью с CNews, декабрьское, по-моему. Ну, то есть, через год после того, как он пришел в министерство, этот человек говорит о том, что он год формировал эффективную команду. Для меня слово «формирование эффективной команды» означает равно «я ничего не делал этот год». У Марка Шмулевича есть собственный твиттер, в котором можно задать вопрос, да, ему. Твиттер, причем там гордо написано «заместитель министра связи, бла-бла-бла». То есть для Марка это является, видимо, каким-то достижением в жизни, что он решил вот так написать. Но твиттер-то личный. И я после прочтения этого интервью просто, ну, обратился к первоисточнику, да. Я всегда стараюсь обратиться к людям для того, чтобы узнать, чем они заняты, что они имели в виду, назовем это так. Чтобы за глаза что-то не говорить, да, не воображать что-то, я задал простой прямой вопрос. Что я прочитал интервью, мне интересно, что за этот год Марк сделал на своей позиции заместителя министра, какими проектами он занимался и какие результаты были достигнуты. Да, безусловно, можно было не отвечать мне. Ну, просто и я бы забыл об этом. Но Марк поступил как истинный российский чиновник, который не считает чужих денег, а именно денег налогоплательщиков. Ну, понимаете, это же птица высокого, видимо, полета. А он попросил пиарщика министерства позвонить мне и узнать, какие вопросы меня интересуют. Не, вдумайтесь, да? Чиновник, прочитав мой твит, решил не отвечать на него, не потратить там 60 секунд времени, 140 символов, а напряг пиарщика, который на государственной зарплате, в том числе в министерстве-то, и он на государственной зарплате, чтобы пиарщик позвонил мне и задал мне вопросы. Идиотизм в полный рост. Но больше всего бесит то, что это происходит на мои деньги. То есть эти бесталанные люди, прожигающие мои деньги, вызывают у меня, ну, реально, мне они не нравятся абсолютно. Мне с ними не по пути, потому что они не зарабатывают деньги, они не умеют этого делать. Они живут на государственные деньги. И вот эта суперэффективная команда, цепочка, которая выстраивается. Когда у меня человек спросил: «Эльдар, что тебя интересует, я там спрошу у Марка». Да я уже то, что меня интересовало, спросил. И лучшая наглядная демонстрация, что недееспособна, была вот в этой цепочке задавания вопросов ответных на прямой вопрос. Это сегодняшнее Министерство связи Российской Федерации. Реакционное. По-другому назвать нельзя, потому что, знаете, у меня даже теория родилась, что на сегодняшний день самые-самые развитые отрасли, которые существуют в России, а это телеком самая развитая отрасль, так как все хорошо, то можно поставить каких угодно людей, которые будут рулить отраслью. Даже если они наломают много дров, в общем-то, за счет того, что она инновационная, она просядет не так сильно. То есть тут не нужны сильные личности. Мы это видим на уровне Министерства связи. Это просто позор. Я не знаю, как это назвать. Да, можно говорить, что я завидую этим людям. Да, что вот эта зависть, она выливается в такие вещи. Я никогда не хотел быть госчиновником. По одной простой причине. Я не умею воровать. Я не хочу воровать. Я сейчас не обвиняю всех госчиновников в том, что они воруют. Безусловно, нет. Есть огромное количество людей, кто честно пытается выполнять свою работу. Но когда я вижу, как на моих глазах создаются различные схемы, которые приводят к тому, что моя отрасль, то есть мой рубеж обороны, страдает, страдает из-за того, что люди просто не думают, да? По злому умыслу, по недомыслию они это делают, не знаю. Но проблема, она встает в полный рост. И то, что мы допускаем это, в первую очередь те, кто работает в отрасли, допускают такое состояние дел и не хотят конфликтовать и прочее. Но на сегодняшний день конфликт Министерства связи с основными игроками, он сегодня встал в полный рост. Потому что он существует, существует конфликт внутри министерства. Несмотря на то, что там прошла зачистка и прочие вещи, там кое-кто остался, кто не воспринимает сегодняшнего министра связи. Достаточно почитать несколько твиттер-аккаунтов анонимных, где достаточно подробно все это описывается. Как воспринимается внутри министерства там, жизнедеятельность текущего его руководителя. И это все, ну, понимаете, это всегда было, наверное, всегда будет. Ни один руководитель не может быть хорошим или плохим. Но сегодня не существует общественных методов оценки того, насколько чиновники успешны или неуспешны. Любая ошибка прощается в силу того, что, ну, мы же богатая страна. Ну, еще несколько миллиардов ухнем на что-то, да, и никто про это не вспомнит, и никто за это отвечать не будет. Переносимость номеров, которая педалировалась в Минсвязи в течение года, она не случилась 1 декабря. И с 1 декабря теперь министерство... Виноватых нет. Министерство с 1 декабря теперь говорит, окей, любой пользователь может написать заявление, и когда-то в будущем, через 4-5 месяцев, его... Это заявление обслужат, и его перенесут куда-то. То есть, вроде как запустили, да? У меня возникает вопрос, а год, два года назад, три года назад мы не могли писать эти заявления? Могли. А что поменялось? Услуги нет. Нормативно, регламент, который министерство, в общем-то, разрабатывало и смотрело, он весьма странный. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что от и до, если смотреть на происходящее, это позор. Позор для отрасли, позор для того, что... Вот громкие слова, да? Я не понимаю, почему я, Эльдар Муртазин, в данном качестве как журналист должен это говорить. У нас есть огромное количество чиновников, которые отвечают за это. У нас есть огромное количество профессионалов, работающих в отрасли. Ну, понимаете, это же к вам неуважение проявляется, к той вашей работе, к тому, что вы многие годы учились, работали, развивались. Это неуважение к вам, когда вот такие люди начинают делать вещи на ваших глазах, которые противоречат здравому смыслу и отбрасывают нашу отрасль назад. Да, меня это заводит. Я не понимаю. Знаете, вот, ну вот действительно люди страх потеряли. Другого слова нет. Я этого не понимаю. Я считаю, что можно это поменять. Я об этом говорю открыто совершенно. Там... Можете считать моими побудительными мотивами совершенно другие, но какие угодно. Но факт остается фактом, что сегодня то, что делает министерство, это во вред. И таких историй в журналистике можно найти огромное количество. Огромное количество, связанное с защитой прав потребителей. С тем, что делают иногда операторы или мошенники на сетях операторов. Таких тем очень много. Я не призываю журналистов бороться с этими явлениями, класть свою жизнь на это. Нет, это не нужно. Но сделайте так, чтобы вы сказали и рассказали об этом, чтобы вас услышали, чтобы вы дотянулись до людей, которые в конце концов за это отвечают. Нет единого государства, нет единого мнения в государстве. разные люди решают совершенно разные задачи. И зачастую происходит так, что когда вы рассказываете об этом, другие люди смотрят на это и говорят: надо привести это в порядок. Это их работа, в конце концов. А наша работа — рассказывать о том, что мы видим, хорошего или плохого. И вот эту работу надо делать хорошо, надо делать так, чтобы не было мучительно стыдно. Я не знаю, знаете, вот тоже глобально переходя на другой уровень, там пройдет 20 лет, и мои дети у меня спросят: папа, а вот когда все это происходило, что ты сделал? Что ты сделал, чтобы было по-другому? А что ты им ответишь? Вот когда ребенок так придет, что вы им ответите? Что я ровно сидел на попе и заботился о том, чтобы тебе было хорошо, а вокруг будут развалины? Ребенок скажет: ну, видишь, как хорошо, да, у нас есть картошка, есть керосина на 2 дня, и вообще все замечательно. Я утрирую, безусловно, но говоря о том, что выбирая между засунуть язык в задницу или говорить о том, что происходит, конечно, надо говорить о том, что происходит. Не надо бояться, это не смелость, это необходимость, это любой журналист должен обладать этим качеством. Говорить правду о том, что он видит, говорить о том, о чем нужно говорить. Потому что в информационном вакууме, когда замалчиваются многие явления, они набирают обороты, и получается так, что мы в итоге сталкиваемся с ситуациями, которые усугубляются и становятся еще хуже. Становится хуже, в первую очередь, для всех нас. И в какой-то момент, когда мы промолчим в очередной раз, получится так, когда уже за нами придут, некому будет что-то сказать в нашу защиту. Я считаю, что с этим надо что-то делать. Надо бороться с этим. Бороться, в первую очередь, с самими с собой. Потому что дракон, он живет в каждом из нас. Самоцензура, мы очень часто боимся что-то сказать. Надо бороться с этими явлениями. Извините, наверное, эмоционально под конец получилось, и вовсе это были не нападки на Минсвязи. В качестве примера такого, знаете, махрового привел. Потому что, ну, действительно, то, что происходит, это уже ни в какие ворота. Исходя из этого и рассказывал все. Удачи, хорошего настроения вам. С вами был Ильдар Муртазин. Пока-пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.